Путешествие на Олу. В магаданский солнечный день, в какое-то светлое воскресенье, я посмотрел матч местных команд «Динамо-3» и «Динамо-4». Дыхание сталинской унификации определило это скучное однообразие имен. И финальная группа, и предварительная — все состояли из команд «Динамо», что, впрочем, и следовало ожидать в городе, где мы находились. Я сидел далеко на дальних верхних местах и сделался жертвой оптического обмана. Мне показалось, что игроки обеих команд бегают очень медленно, готовя голевую комбинацию. И когда удар по воротам наносится, мяч описывает в воздухе такую медленную траекторию, что весь голевой акт можно сравнить с телевизионной съемкой, замедленной. Но телевизионная замедленная съемка еще не родилась, не родился и сам телевизор, так что мое сравнение будет грехом, хорошо известным в литературоведении. Впрочем, замедленная киносъемка была и в мое время, появилась на свет раньше меня или моя ровесница. Я мог бы сравнить с замедленной киносъемкой этот футбольный матч, и уж потом сообразил, что тут дело не в киносъемке, а просто футбольный матч происходит на крайнем севере, в иных долготах и широтах, что движение игроков тут замедленно, как замедленна вся их жизнь. Не знаю, были ли среди участников жертвы знаменитой сталинской расправы с футболистами. Сталин вмешивался не только в литературу, в музыку, но и в футбол. Команду ЦСКА, лучшую команду страны, чемпиона тех лет, разогнали в 1952 году после проигрыша на Олимпиаде. И команда эта никогда не воскресла. Среди участников магаданского матча тех игроков не должно было быть. Но зато мог играть квартет братьев Старостиных – Николай, Андрей, Александр и Петр. Все игроки сборной страны. В мое время, в описываемое, как выражаются историки, время, все братья Старостины сидели в тюрьме по обвинению в шпионаже в пользу Японии. Председатель ВСФК Высшего совета физической культуры Манцев был уничтожен, расстрелян. Манцев входил в ряды старых большевиков, активных деятелей Октябрьского переворота. Это и было причиной его уничтожения. Синекурная должность, которую Манцев занимал в последние месяцы, отделявшие его от смерти, не могла, конечно, успокоить, насытить жажду мести у Сталина. В магаданском райотделе мне сказали: «Мы не имеем никаких возражений против вашего отъезда на материк, на большую землю. Устраивайтесь на работу, увольняйтесь, уезжайте. От нас не будет никаких препятствий, и к нам не надо обращаться вовсе». Это был старый трюк, известная мне с детства игра. Безвыходность, необходимость есть 3 раза в день заставляли бывших арестантов слушать подобные наставления. Я сдал первые свои вольные документы, тощие вольные документы в отдел кадров Дальстроя, трудовую книжку с единственной записью, копию свидетельства об окончании фельдшерских курсов, заверенную свидетельскими показаниями 2 врачей, бывших преподавателей. На третий день поступила заявка на фельдшеров для Олы, национального района, где государственная власть оберегала население от арестантского потока. Многомиллионный поток шел мимо, на север, по Колымской трассе. Побережье, Арман, Ола, поселки, в которых останавливались, если не Колумб, то Эрик Рыжий, были известны с древности на побережье Охотском. Была на Колыме и топонимическая легенда, что река и сам край назван так по имени Колумба, ни больше, ни меньше, и что сам знаменитый мореплаватель неоднократно бывал там во время своего посещения Англии и Гренландии. Побережье охраняли законы. Там бывшим ЗК можно было жить не всем. Блатарей, ни бывших, ни сущих, ни завязавших, ни действующих, в этот край не допускали. Но я, как новоиспеченный вольняшка, имел право посетить благословенные острова. Там была рыбалка, а значит, пища. Там была охота, еще раз пища. Там были сельхозы, пища в 3-й раз. Там были оленьи стада, пища в 4-й раз. Эти оленьи стада Да еще, кажется, каких-то яков Берзин завозил в начале деятельности Дальстроя, представляли собой немалую заботу для государства. Дотации требовали огромных. Среди многочисленных курьезов хорошо помню многолетние безнадежные усилия Дальстроя приучить овчарок стеречь оленей. Овчарки, которые по всему Союзу с высшей степенью успеха несли охрану людей, вели лагерные этапы, искали беглецов в тайге, вовсе отказались охранять стада оленей. И местное население вынуждено было с помощью обычных своих лаек охранять оленьи стада. Этот удивительный исторический факт мало кому известен. В чем тут было дело? В мозг овчарки заложена программа для людей, а не для оленей, так что ли? Групповая охота, которую ведут, например, волки в оленьих стадах, содержит все элементы охраны оленей. Но овчарки ни одна никогда не могли научиться охранять стада. Ни опытных не могли переучить, ни из щенков вырастить пастухов, а не охотников. Попытка окончилась неудачей, полной победой природы. Вот на эту оленную, рыбную, ягодную олу я и выразил желание поехать. Конечно, там были ставки вдвое меньше лагерных, дальстроевских, но зато там в государственном порядке боролись с лодырями, с ворами, пьяницами, просто высылали из района в Магадан, на земли Дальстроя, где действовали другие законы. Председатель исполкома имел право такой высылки, без суда и следствия. Возвращение праведника в грешный мир. Это распоряжение не касалось, конечно, националов. Высылка эта совершалась не каким-нибудь сложным путем. До Магадана морем было 100 километров, а тайгой 30. Милиционер брал за руки и вел грешников в чистилище магаданской транзитки, где и для вольных была пересылка. Карпункт на тех же правах, что и для заключенных. Все это привлекало меня, и я взял путевку на олу. Но как добраться до олы? Конечно, мне оплатят суточные с того часа, как я взял в руки путевку, высунутую из окна тоннеля, благоухающей рукой какого-то лейтенанта-инспектора отдела кадров. Но зима здесь приходит быстро. Хотелось бы добраться до места работы, ведь новичков на самой Оле не оставят. Ловить машину? Я доверил решение Институту общественного мнения, наподобие Гелапского. Опросил всех соседей, стоявших со мной в бесконечной очереди в отделе кадров. И 99,9% были в пользу катера. Я решился на катер, ходивший из бухты Веселой. Тут мне повезло сказочно. Удивительно. Я встретил на улице Бориса Лесника, который со своей женой Савоевой так много оказал мне помощи в один из моих голодных годов, тощих фараоновских годов. Есть в науке жизни хорошо известное выражение «полоса удачи». Удача бывает маленькая и большая. Беда, говорят, одна не приходит. Неудача тоже не приходит одна. На следующий день, обдумывая, как мне попасть на катер, я встретил тоже на улице Ероцкого, бывшего главного бухгалтера больницы. Ероцкий работал в бухте Веселой. Жена его разрешила мне выстирать в его квартире белье, и я целый день с удовольствием стирал то, что скопилось за время моего путешествия в руках подполковника Фрагина. И это тоже была удача. Ероцкий дал мне записку к диспетчеру. Катер ходил раз в день. Я затащил на борт свои два чемодана. Я хитрил по блатному. Один чемодан был пустой, а во втором — единственный мой дешевый синий костюм, купленный на левом берегу еще тогда, когда я был заключенным. И тетрадки со стихами. Тонкие тетрадочки, уже не из бумаги баркана. Тетрадочка постепенно заполнялась рифмованными строками помимо моей воли и не должна была вызвать подозрения у того, кто ее украдет. Но не украли. Катер в известный час отвалил и доставил меня на Олу, в туберкулезную больницу для националов. В гостинице, бараке, размещен был и санотдел района во главе с врачом, молодым. Заведующий был в командировке, и мне предстояло ждать 2-3 дня. Я познакомился с Олой. Ола была пуста, беззвучна. Шел ход обратной киты и горбуши с нерестилищ в открытое море, сопровождаемый той же спешкой, той же страстью, проскочить стремительно ущелье. Те же охотники ждали в тех же засадах. Весь поселок, мужчины, женщины, дети, начальники и подчиненные, все стояли на реке в эти дни уборки рыбного урожая. Рыбозаводы, коптильни, засолки работали круглосуточно. В больнице оставались только дежурные, а все выздоравливающие больные были тоже на рыбе. Время от времени через пыльный поселок проезжала телега, где в огромном ящике из двухметровых досок плескалось серебряное море, киты, карбуши. Кто-то кричал отчаянным голосом: «Сенька! Сенька!» Кто мог кричать в этот безумный уборочный день? Лодырь, вредитель, тяжело больной: «Сенька, дай рыбину!» И Сенька, не останавливая телеги, опустив на минуту вожжи, выбрасывал в пыль огромную двухметровую, сверкающую на солнце киту. Местный старичок, ночной сторож и фельдшер дежурный, когда я намекнул, что хорошо бы поесть что-нибудь, если есть у хозяев, сказал:
«Так ведь что дать-то? У нас есть суп из киты, вчерашний. Но кита не горбуша. Стоит, возьми и погрей. Но ведь ты есть не будешь. Вчерашний мы, например, не едим».
Съев полкотелка этой вчерашней киты и отдохнув, я пошел на берег купаться. Купание в Охотском море, грязном, холодном, соленом, было известно. Но в целях общего образования я поплавал немножко. Поселок Ола был пыльным. Телега, проезжая, вздымала горы пыли. Но жара стояла давно, и обратится ли эта пыль в каменноподобную глину, как, например, в Калининской области, я так никогда и не узнал. День, проведенный мной в поселке Ола, помог мне увидеть две особенности этого северного края. Необычайное количество кур итальянской породы, белокрылых леггорнов. Все хозяева держали только эту породу. За яйценоскость, очевидно. Одно яйцо на Магаданском базаре стоило 100 рублей в те времена. И так как все куры похожи друг на друга, то каждый хозяин краской метил крылья своих кур. Комбинация цветов, если 7 красок не хватало. Куры были раскрашены как футболисты массовых зрелищ и напоминали парад государственных флагов или географическую карту. Словом, все что угодно, только не куриное стадо. Вторым были одинаковые заборы у домиков хозяев. Заборы были очень тесно прижаты к домику. Усадьба была крошечная, но все-таки это была усадьба. А так как глухие заборы из досок или из колючей проволоки – привилегия государства, а российский палисадник – ненадежная изгородь для хозяина, то заборы всех домов на Оле были завешаны старыми сетями. Это создавало и красоту, и колорит. Будто весь ольский мир посажен на миллиметровку для тщательного изучения. Рыболовные сети охраняли кур. У меня была путевка на остров Сиглан в Охотском море. Но заведующая райотделом не взяла меня туда по анкете и предложила вернуться обратно в Магадан. Большой потери я не ощутил. Получил документы. Случайно эти мои путевки сохранились. Надо было добраться до Магадана, сесть на тот же самый катер, который привез меня сюда. Это оказалось непросто. И не потому, что я был какой-то беспаспортный бродяга или бывший ЗК. Моторист катера жил в самой Оле постоянно, и вытолкнуть его на свой катер, на свою работу, оказалось очень непросто. После 3 дней пьянства и простоя катера моториста, наконец, вывели под руки из родной избы. И медленно повели, то опуская его на землю, то поднимая 2 километра до причала, где стоял катер, и набралась большая группа пассажиров, 10 человек. Вели его не меньше 1 часа, а то и 2. Огромная туша приблизилась, влезла в рулевую будку, запустила мотор Кавасаки. Катер дрогнул, но до отъезда было еще очень далеко. После всяких обиваний, оттираний, руки моториста заняли привычное положение на штурвале. 9 пассажиров из 10, 10-м был я, бросились к рулевой будке, умоляя остановить и вернуться домой. Время отлива упущено, в Магадан не попасть вовремя. Все равно придется возвращаться или дрейфовать в открытом море. В ответ раздался рев моториста, что он в рот и в нос всех пассажиров катера. Он, моторист, не упустит прилив. Кавасаки помчался в открытое море, и жена моториста обошла пассажиров с шапкой на похмелку. Я дал пятерку и вылез на палубу посмотреть, как играют нерпы, киты, как приближается Магадан. Магадана тут не было, но берег, скалистый берег, к которому мы все шли, шли и не могли подойти. «Прыгай, прыгай!» — вдруг услышал я совет какой-то женщины, путешествующей не впервые морем Ола Магадан. «Прыгай, прыгай! Я тебе кину чемодан, и тут еще достанешь до дна!» Женщина прыгнула и протянула руки вверх. Море ей было по пояс. Понимая, что прилив не ждет, я кинул в море оба своих чемодана. Вот когда я благословлял блатарей за мудрый их совет. И спрыгнул сам, ощутив скользкое, но крепкое, надежное дно океана. Я поймал в волнах свои чемоданы, подвергшиеся действию не только морской соли, но и закона Архимеда, и двинулся к берегу вслед за своими попутчиками, которые с чемоданами над головой приближались к берегу, перегоняя волны прилива. Выбрался на пирс бухты Веселой, помахав рукой Оле и мотористу. Навсегда. Моторист, увидев, что все пассажиры благополучно выбрались на пристань, развернул Кавасаки и ушел в Волу допивать то, что осталось.